И это единственное, что имеет значение. Мое отделение растаяло, как летнее облачко, как утренний туман. Разбившись на пары и тройки, господа имперские десантники ломанулись к гостеприимно распахнутым дверям всевозможных забегаловок. А я побрел вниз по улице, косясь на ярко освещенные окна и гомонящий люд. Сейчас они ничем не напоминали солдат, скорее какие-то ряженые, не весь зачем напялившие на себя камуфляжную форму. Не желая признаваться в этом самому себе, я искал Гилви. И шлялся так довольно долго, отчего-то не решаясь нырнуть в самую гущу толпы. Искал до тех пор, пока услышал «Рус!» «Она!» «Ну, конечно, она!» В обтягивающих розовых брючках до колен, в коротком топике. Ей было что показать. Странно даже, что красивая девчонка не нашла ничего лучше на своей родной планете или даже на одной из внутренних. Там ведь подобные профессии тоже процветали и оплачивались не в пример щедрее, отнюдь не из скуповатой имперской казны. «Привет, Рус!» Она неловко улыбалась, как-то нервно поправляя тщательно уложенные волосы. «Рада, что ты цел и вернулся. Мы скучали тут без вас. Офицерши только что на стену не лезли». «Привет, Гилви». «Это ничего, офицерши ни лемуры не укусят». «А что, те покусали?» — участливо спросила она, беря меня под руку. «Покусали, пришлось признаться. У меня один погибший, Киос, может...» «Киос, Ташеску. Он к Марии ходил, подружке моей. Говорила, хороший парень. Да будет ему земля пухом», — проговорил я. «Киос был одной веры со мной, и надо бы отслужить по нему за упокойную. Он погиб, но мы-то живы», — тем не менее проговорила Гилви, прижимаясь ко мне плечом. «Живы? И другие ребята твои вернулись. Пойдем куда-нибудь, а?» «Куда?» «Где мои...» «Другие нас не увидят», — неловко произнесла она. «Пойдем ко мне». «Мы пошли». «А ты знаешь, а я ведь из подружек-то уволилась».
«Серьезно?» — не нашелся я.
«Ага. Помнишь, я тебе говорила, у нас курсы всякие есть и классы. Ну вот, я компьютерный закончила и подала заявление, чтобы взяли в штаб батальона, хоть кем». «И давно это было?» «Давно. Закончила еще месяц назад. Да ты же понимаешь, это Таненберг. Сюда кого ни попадя не возьмут. Проверяли. Обычное дело». «Так взяли или нет, Гилви? Впрочем, если ты из подружек ушла, то, наверное, взяли, так?» Она кивнула. «У нас многие девочки там работают. Которые, конечно, согласны, чтобы денег платили меньше». Она хихикнула. «Ты же знаешь, с вами, солдатиками, бедной девушке частным порядком не подработать. Раз уволилась, все. Номер в ВУЗ другой, и никто тебе листок учета не заполнит. А если и заполнит, так бухгалтерия не оплатит». «Ну, это ничего», — с энтузиазмом заявила она. «Если буду стараться, в штабе тоже продвинуться можно. Офицеров там мало, они эту работу терпеть не могут. Им бы всем в бой идти, подвиги совершать, так что...» «Рад за тебя», — сказал я искренне. «Что ж, такое дело и отпраздновать не грех». «Да ты что?» — замахала она руками. «Мы твое возвращение будем праздновать, что ты живым вернулся, на части неразобранным, не медицинским консервом». «Да», — сказал я, — «это да, приятно». Мне было хорошо с ней, но с другой стороны, царапнуло меня почему-то странное чувство. Мы же с ней не спали ни разу. Приятельствовать приятельствовали, насколько это вообще возможно при ее-то основном занятии. Но вот ничего больше у нас не было и быть не могло. Я хранил верность Дальке. Пусть даже она меня сейчас проклинает и, может быть, даже убить готова. А Гилви, почти что волоча меня за собой, оживленно болтала о том, как хорошо ее приняли в штабе. Сколько там бывших подружек, и никто не попрекает их прошлым. Напротив, считается, что они делали большое и нужное дело, потому как солдату без этого никак, а значит... «Когда-то к штыку перо приравнивали», — мелькнула у меня не слишком приличная мысль. «А теперь, выходит, и женская вагина мобилизована. Наравне со всем прочим». Жила Гилви все там же, все так же до стерильной чистоты была выскоблена ее квартирка. Все так же покрывали пол домотканные половики и все так же не переводились запасы ею самой сваренного варенья. Все было как всегда, когда я приходил к ней, находя тихую гавань.
Не хотелось бы это терять, но что поделать, Гилви больше не подружка. А значит, серо-голубые листки учета интимных услуг нести к кому-то другому. Я невольно поморщился. «Ты чего?» Враз сполошилась девушка. Я сказал: «Вот глупый. Я с Марией поговорю, она ломаться не станет». «Так, погоди. Ты хочешь сказать, что раз тебе только и надо было ту бумажку подписывать, ты ко мне и в гости не зайдешь?» «Зайду, конечно», — стал отпираться я. «Неужели ты думаешь, что я способен от такого варенья отказаться?» На то моя последняя надежда. Мы сидели, пили бесконечный чай с бесконечным вареньем и разговаривали. В каком-то смысле Гилви стала мне ближе. Раз она теперь тоже с полным правом носит серебряный череп на рукаве, с ней можно говорить откровеннее, обсуждать офицеров, приказы, солдатские новости и прочее, прочее, прочее. Она расспрашивала меня о ЗТ-5, и я говорил: мне очень надо было хоть с кем-то поговорить об убитых детях. Или монстрах, принявших их вид, или детях, превращенных в монстров неведомой силой. Это сидело внутри меня, словно заноза в нагноившейся ране. И я выталкивал из себя слова точно так же, как мое тело стало бы выталкивать вонзившуюся под кожу острый кусочек щепки. Я рассказал о Кременсхольме и пропавших жетонах поселенцев, о раненом раздвокряке, о Мике и Фатихе, о погибшем Киосе, о коричневых, истекающих слизью уродливых телах, громадных челюстях, перетирающих тело моего солдата, о твари богомоле на крыше, шевелящихся длинных антеннах, как запомнил я ее за миг до того, как бестию разнесла в клочья моя граната. Говорил и о том, что отделение мое, как и вся 5-я учебная рота Тененберга, десант только по названию. А в остальном даже какие-нибудь ополченские части справились бы лучше. Гилви охала, ахала, прижимала ладони к щекам, зажмуривала глаза. Она слушала меня, словно древние греки Гомера или гордые римляне Овидия с Вергилием. «А лейтенант-то как? Ничего оказался? А Клаус? Клаус Мария? Годен ли он еще на что-нибудь, кроме того, чтобы его по заднице лупили? А танкисты? Ничего или уроды? А когда сказали, что бомбу кинут, а никак, все сразу под лавки залезли?» И так далее и тому подобное. А я говорил: мне тогда это было очень нужно, куда нужнее, чем постель. И, кстати говоря, в постель Гилви отправиться не предложила, спросила просто и прямо: «Ты сегодня где ночевать собрался?» «В казарме, где же еще?» — пожал я плечами. Больше мне на самом деле идти было некуда. Не покажешься же в Новом Севастополе, где меня каждая вторая собака знает, в имперской форме, с проклятым черепом на рукаве. Да брось ты, я тебе тут постелю». Она сделала шаг к дивану. «Да не краснее, не краснее. Я не буду приставать к тебе». Гилви рассмеялась, и смех у нее получился почти что натуральным. «Завтра у всех внеплановый выходной. Мне в штаб тоже тащиться не надо. Можно отоспаться. Ты когда последний раз спал волю, Рус? Чтоб никто не будил, подъем, обезьяны, над ухом не орал». Я думаю, эти времена мне только мерещились. «По-моему, я в армии с самого рождения», — в тон ответил я ей. Я остался у нее. У нас ничего не было. Дверь в спальню Гилви оставалась заперта изнутри. Весь следующий день я провел на тренировочных стендах и в качалке. Потом отправился в тир. Хорошо, что патронов на учебные стрельбы у нас не жалели. Любой солдат батальона в любое личное время, помимо обязательных занятий, мог явиться сюда и стрелять хоть до посинения. Заветная мечта любого 12-летнего мальчишки. Или того, кому всегда 12.
«Славная работа, обер-ефрейтор!» — пробасил за моей спиной господин штабс-вахмистер. 90 из 100 на 50 метрах — неплохо. Но спорим на 100 добрых имперских марок, обер-ефрейтор, что я выбью 95.
«У меня нет в этом никаких сомнений, господин старший мастер-наставник. 100 марок — это слишком много для меня». Я улыбнулся, стараясь свести все к шутке.
«Ишь ты! Верно! Ты бы просто потерял 100 марок, обер-ефрейтор!» — хохотнул вахмистер. «Но тогда давай так. Если ты выбьешь сейчас 95, с меня 200 марок, обер-ефрейтор. А если не выбью, господин штабс-вахмистер, поставишь мне пиво в старой пивоварне, идет?» «Так точно!» — я вскинул мандлихер.
Пули пошли кучно и хорошо. Я стрелял на выдохе, не спеша. Винтовка давно и тщательно пристрелена. И я брал чуть ниже и левее яблочко.